В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час сегодня. Сегодня понедельник, 4 октября. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. В парламенте Грузии говорили о беженцах.
И теперь в ветреную погоду во время дождя это жилье с трудом можно назвать надежным укрытием.
Перевальную дорогу из Карачаева-Черкесии на Черноморское побережье хотят построить, но не знают еще где.
Возникла дилемма, по какому маршруту пойдет дорога к морю.
Как жители Тбилиси относятся к избирательному законодательству в стране?
Меня это не устраивает лично, потому что все правительство хочет, чтобы на себя устроить эти законы.
Эти темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях в парламент Грузии поступил проект бюджета на 2011 год. В самопровозглашенной Южной Осетии переименовывают села. Грузия в ближайшее время подпишет с Евросоюзом соглашение о едином воздушном пространстве. Проект госбюджета Грузии на 2011 год поступил в парламент страны, сообщил на состоявшемся 4 октября брифинге министр финансов Грузии Каха Бендурашвили. На ближайшем заседании бюро парламента будут определены порядок и сроки рассмотрения и принятия этого законопроекта. По информации министра финансов, расходы госбюджета в 2011 году составит 6 миллиардов 960 миллионов лари, что не намного ниже показателя 2010 года. Несмотря на сокращение расходов, финансирование приоритетных сфер не уменьшится, заверил министр. Приоритетными он назвал сферы здравоохранения, социальной защиты, образования, проекта развития инфраструктуры и региональные проекты.
Эхо Кавказа. Новости.
Очередное заседание комиссии по топонимике прошло сегодня в Цхинвали. Члены комиссии рассмотрели вопрос переименования населенных пунктов самопровозглашенной республики на осетинские названия. В ходе заседания было принято решение, цитирую, занести названия сел, которые опустили во время грузинской агрессии в начале 90-х, нанести не на административную карту, а на историческую. Конец цитаты. Грузия в ближайшее время подпишет с Евросоюзом соглашение о едином воздушном пространстве. Вопрос подписания такого соглашения рассматривался на прошедшей сегодня в Тбилиси встрече представителей Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, Единой транспортной администрации и экспертов Евросоюза. По заявлению заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Арчила Кикели, заключение этого соглашения будет способствовать снятию целого ряда ограничений на полеты грузинских авиакомпаний в страны Евросоюза, в том числе ограничений на частоту рейсов. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила, что мусульмане, живущие в Германии, должны адаптироваться к основным ценностям этой страны. По словам Меркель, многие немцы ассоциируют ислам с законами шариата, в частности, с отсутствием равноправия между мужчинами и женщинами. Накануне президент Германии Кристиан Вульф, выступая по случаю 20-летия объединения Германии, отметил, что ислам, как и другие религии, является частью его страны. По словам Вульфа, Германия заинтересована в борьбе с религиозными предрассудками и социальной изоляцией людей. В Стокгольме в понедельник было объявлено имя лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2010 год. Нобелевская ассамблея при Каролинском институте решила присудить ее Роберту Эдвардсу, сказал секретарь Нобелевского комитета Йоран Хансен, рассказывает Сергей Джанян.
В Стокгольме было объявлено имя лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине. Нобелевская ассамблея при Каролинском институте решила присудить Нобелевскую премию за 2010 год в области физиологии и медицины Роберту Эдвардсу, сказал секретарь Нобелевского комитета Йоран Хансен. 85-летний британский физиолог Роберт Эдвардс был удостоен премии за многолетние исследования в области искусственного или экстракорпорального оплодотворения. В 1968 году ученый сумел оплодотворить яйцеклетку человека в лабораторных условиях, а позже Эдвардс вместе с коллегами усовершенствовал технологии извлечения яйцеклеток из матки, а также саму методику оплодотворения. Работы Роберта Эдвардса внесли большой вклад в развитие методов лечения бесплодия. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
В Амстердаме стартовал судебный процесс по делу политика-популиста Герта Вилдерса, который обвиняется в разжигании межрелигиозной ненависти и дискриминации мусульман, рассказывает Софья Корниенко.
Первый день заседания начался с того, что защитник Вилдерса в суде, известный в Нидерландах адвокат Брам Мошкович, объявил, что его подзащитный воспользуется своим правом сохранять молчание. Он попросил дать Вилдерсу 2 минуты, чтобы тот объяснил свою позицию. Во время обращения к суду Херт Вилдерс сказал, что ему нечего добавить к тому, что он уже не раз публично заявлял как политик. Он вновь сослался на свободу слова. Судья высказал сожаление по поводу решения Вилдерса отказаться от дальнейшей дискуссии. Вас нередко упрекают в том, что вы прекрасно формулируете высказывания, однако уходите от дальнейшего обсуждения, заявил судья. В ответ на замечание судьи адвокат Мошкович выдвинул встречное обвинение к суду в предвзятости. Эти обвинения специальной судебной комиссии были отвергнуты. Продолжение слушаний назначено на вторник. По мнению некоторых экспертов, встречное обвинение суду – это попытка Вилдерса затянуть судебный процесс, который по времени неудачно совпал с формированием нового кабинета министров страны. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
В Израиле расследуют сообщения о поджоге мечети в селении Бейт-Фаджар на западном берегу Иордана. Палестинцы подозревают в поджоге жителей еврейских поселений, отмечая, что на одной из стен мечети злоумышленники оставили надпись на иврите. Некоторые утверждают, что видели на поджигателях кипы иудеев. Головной убор. Обстановка на западном берегу остается особенно напряженной после истечения срока израильского моратория на дальнейшее строительство в своих поселениях. Палестинцы настаивают на продлении моратория, связывая это со своим дальнейшим участием в прямых переговорах с руководством Израиля. В Киргизии освобожден из-под стражи бывший командир спецподразделения «Альфа-Алмаз» Джалдашиев.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. 8 оппозиционных партий Грузии 3 месяца работали над проектом изменений в избирательный кодекс страны. Сегодня в тбилисском отеле «Шаратон» Метехи Палас представители этих партий обсудили свои предложения с экспертами. Материал моей коллеги Мзии Парисишвили.
Собравшиеся в гостинице «Шаратон Метехи Палас» представители общественности обратили внимание на тот факт, что за последнее время это чуть ли не первый случай, когда 8 политических организаций работали сообща и пришли к единому мнению. В подготовке проекта улучшения избирательной среды участвовали Национальный форум, Республиканская партия, Наша Грузия, Свободные демократы, Путь Грузии, Новые правые, Христианско-демократическое движение и Партия народа. Важно то, что в итоговом документе содержится не общие рекомендации, а предложены вполне конкретные правовые механизмы по совершенствованию условий проведения выборов. Лидер свободных демократов Иракли Аласания говорит, что при работе учитывались рекомендации международных организаций.
Рабочие группы работали над конкретными вопросами. Точность избирательных списков, внесение биометрических данных, как предотвратить использование административных ресурсов. Все согласны, что надо изменить избирательную среду, чтобы у граждан была гарантирована защита своего выбора. Все мы получили принципиальное согласие, что по этим вопросам должны начаться переговоры.
Каждая партия презентовала и разрабатывала отдельную инициативу. Республиканская партия настаивает на необходимости изменения процедуры обжалования результатов голосования. Предлагается, чтобы оспариваемые моменты разбирал не Центр избирком, а специальная коллегия, которая следует сформировать в рамках апелляционного суда. Решения должны будут принимать действующий судья и 4 присяжных. Избираемых по представлению неправительственных организаций и зарегистрированных партий. Следует также изменить порядок комплектования избирательной комиссии, чтобы в нее попадали не сторонники действующей власти, а действительно компетентные люди, считает представитель консервативной партии Каха Кукава.
Избирательная администрация должна стать органом, отдаленным от политики. Мы предлагаем, чтобы члены избирательной комиссии выбирались не по желанию национального движения, а тестированием. Кто наберет больше, тот и будет профессиональнее.
профессионально.
По обсуждаемой у власти не может быть никаких серьезных возражений, и потому она обязана пойти на диалог с обществом, приложившим немало усилий, чтобы улучшить весь избирательный процесс, так полагает представитель национального форума Каха Шартава.
В случае отказа или же несерьезного участия власти подтвердят, что они не желают проводить демократические, справедливые выборы, и то, что они та власть, которая фальсифицировала выборы.
Национальный форум на днях передал в парламент подписи в поддержку изменений в избирательный кодекс. Оппозиции удалось собрать вместо положенных 30-80 тысяч подписей за то, чтобы выборы в республике проходили с учетом проверки биометрических данных, неточных избирательных списков и наличия в них так называемых мертвых душ, на каждых выборах вызывают разногласия между властями и оппозицией. На сегодняшней встрече звучали слова, что предложенные изменения должны сделать всю систему выборов абсолютно прозрачной. Только лейбористическая партия считает разработанные меры недостаточными. Лейбористы отдельно презентуют свои рекомендации. Очередные парламентские выборы состоятся в Грузии в 2012 году, а президентские в 2013. Зепа Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наша постоянная рубрика «Голоса». С жителями Тбилиси сегодня беседовал мой коллега Беслан Кмузов. Тема беседы – как жители Тбилиси относятся к избирательному законодательству в стране.
Голоса.
Как лично вы оцениваете избирательный кодекс, который действует в Грузии?
Честно говоря, не очень знаю. Его.
А вы принимали участие?
Да, конечно, всегда принимаю.
Просто по результатам последних выборов, как вы считаете, это отражено?
Я думаю, реальные результаты, я думаю.
То, что оппозиция предлагает сейчас изменения, вы слышали или вникали?
В оппозицию не очень вникаю, честно говоря. Они все по-разному говорят.
Как, на ваш взгляд, избирательное законодательство в Грузии? Стоит его улучшить или вот вас устраивает?
Конечно, должны улучшить. Меня это не устраивает лично, потому что все правительство хочет, чтобы на себя устроить эти законы.
А какие конкретно нужно внести туда изменения?
Вот я сейчас некомпетентная в этом вопросе. Именно то, что в основном они эти законы все делают и для себя. Для себя они это делают. На выборах не могу сейчас сказать, что на вид визуально все было очень хорошо и объективно было. Но предвыборную кампанию они поработали на массу.
Вы что думаете, система выборов, которая в Грузии существует, насколько нормальная, может, какие-то улучшения?
Все правильно, они выбирают очень нормально.
А вы как считаете, вот почему оппозиция требует внести какие-то изменения?
Ну, оппозиция вообще неправильно поступает они. Они вообще хотят только плохое. Потому что оппозиция, они черная сила, они только плохое желают. Потому что это президент какой бы ни был, хорошее все делает. Для меня пенсионер я, да? Я довольна сейчас. Пенсии вообще не было раньше. Сейчас прибавили пенсии. Еще прибавят. А они только хотят грязи. Вот на улицах, чтобы валялись и продавали на улицах.
И стоит ли что-либо менять в законодательстве избирательном? Или оно соответствует вашему?
Пока соответствует. Но нету необходимости так сразу резко сделать какие-то изменения.
Вы знаете, какие рекомендации давали ОБСЕ или другие международные организации по изменению?
Точно не могу сказать. Я не в курсе дела.
Здесь дело же не в том, что какие-то поправки там и мелкие детали не согласны с какими-то правилами европейскими или какими-то других странами. Тут проблема состоит в другом, что основная масса избирателей голосует за нынешние экономические, политические реалии.
Я не могу сказать насчет избирательного законодательства, я не в курсе, но вот судебные власти, что надо изменить, это точно. А законодательство, я думаю, все нормально.
Вообще, когда-либо слышали то, что оппозиция, какие конкретно они требования по изменению именно законодательства этого?
Конкретные вряд ли. Они просто протестуют. Про все, на все. Лишь бы протестовать. Это везде так.
Стоит туда вносить изменения или нет?
Не знаю. Не знаком. Не могу сказать. Не могу сказать. Ни хорошее, ни плохое.
Как вы считаете, вот нужно населению, чтобы обсуждение и в какой форме? Вот чтобы люди знали, что хотят одни, что они хотят другие.
Ну, это займет очень много времени. Не знаю, правительство спешит, чтобы новое законодательство получить. Люди практически не знают ничего.
То, что сегодня оппозиция собралась с просьбой изменить. изменить законодательство именно избирательное. Об этом люди что-то знают?
Масса ничего не знает.
А верьте. Конечно, в любом законодательстве какие-то мелочи бывают, что нужно утрясать. На это уходит длительное время. Это мы уже 20 лет все время меняем, улучшаем, улучшаем. И каждый год это никогда не остановится. Точно так же, как и во многих других странах демократических. И европейских, это каждый раз будут меняться политическая, экономическая ситуация, и будут каждый раз происходить изменения. Есть одна очень серьезная проблема, особенно это психологическое поведение самих наших граждан, которые думают, как бы маленькие княжества удельные получить. Президент сейчас видит, что такого не произойдет. И поэтому у нас шанс того, что новое избирательное, которое сейчас рассматривается, оно даст положительный эффект.
Голоса.
Беслан Камуза спрашивал у жителей Тбилиси, как они относятся к избирательному законодательству в стране.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Президент России Дмитрий Медведев обвинил руководство Беларуси и лично президента Александра Лукашенко в стремлении поссорить народы двух стран. Дмитрий Медведев вновь напомнил о прежнем обещании Александра Лукашенко признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Это обещание, вновь подчеркнул российский президент в своем видеоблоге, Лукашенко не выполнил. Ранее белорусский лидер обвинил окружение Медведева в организации против него информационной кампании в российских СМИ. Рассказывает мой коллега Минский Игорь Корней.
По мнению белорусских экспертов, видеообращение Дмитрия Медведева сделано в ответ на пятничную пресс-конференцию Александра Лукашенко российским региональным журналистам, во время которой белорусский президент назвал политику России в отношении Беларуси безмозглой и выдвинул ряд оскорбительных обвинений в адрес российского руководства, вплоть до того, что кремлевский тандем дал приказ замочить Лукашенко. В свою очередь Дмитрий Медведев заявил, что последнее время руководство Беларуси приняло на вооружение антироссийскую риторику. Однако, по его мнению, президенту Беларуси следовало бы заниматься внутренними проблемами, в том числе, наконец, расследовать многочисленные дела об исчезновении людей. Как считают аналитики, подобный упрек должен весьма болезненно подействовать на Александра Лукашенко, который все это время обвиняет оппозицию в инсценировке исчезновений. Лукашенко неоднократно говорил, ему, мол, докладывали спецслужбы. Пока оппозиционеров ищут в Беларуси, они спокойно разгуливают по заграницам. Представители правозащитных организаций располагают данными о причастности высшего руководства страны к устранению на стыке 90-х-2000-х наиболее опасных для властей оппонентов. В первую очередь это касается экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко и бывшего вице-премьера Виктора Гончара. Политолог Алексей Король считает, что Кремль не в силах напрямую сказать Александру Лукашенко о нежелании видеть его в президентском кресле после 19 декабря. Именно в этот день в Беларуси состоятся выборы президента.
Я не думаю, что это свидетельствует
о готовности России к непосредственному вмешательству в ход избирательной кампании в Беларуси. Однако влияние на общую кампанию это в определенной степени окажет. И, возможно, расследование обстоятельств исчезновений оппозиционных политиков может стать основным политическим оружием в руках российской стороны.
В руках российского боку.
Член Политсовета Объединенной Гражданской Партии Александр Добровольский уверен, что без поддержки Москвы Лукашенко испытает достаточно серьезные трудности.
Вряд ли это свидетельствует о том, что Россия будет вмешиваться в избирательный процесс Белоруссии, но отсутствие поддержки президента Лукашенко на фоне личного конфликта между руководителями наших стран очень здорово деморализует белорусскую элиту. Тех людей, которые занимают ответ посты и понимают, что уже основная функция обеспечения благосостояния со стороны белорусского руководства не может быть выполнена, потому что оно не способно договориться с Россией.
Заместитель председателя парламента Виктор Гуминский поспешил заверить, что Медведева не слушал и не читал, но считает, что в белорусско-российских отношениях пришло время назвать вещи своими именами. Председатель комиссии по информационной политике парламентского собрания Союза Беларуси и России Геннадий Давыдько отметил, великодержавный шовинизм, который присутствует в любом, даже самом маленьком человеке-россиянине, не может признать, что Беларусь абсолютно самостоятельное, независимое государство. Давыдько сказал, что белорусский президент является человеком принципиальным, обиду не прощает и оскорбления тоже. Другое дело, что президенту иногда недостает дипломатичности. А вот оппозиционные политики не скрывают удовлетворения, что в Кремле наконец рассмотрели настоящую сущность белорусского режима. Игорь Корней, Минск.
Наш корреспондент Скинвали Зарина Санакоева сегодня подготовила опрос на тему, как относятся жители города к последним заявлениям Лукашенко и, в частности, к его объяснениям, почему Белоруссия отказалась признать независимость Абхазии и Южной Осетии, по примеру, России. К сожалению, в Скинвали сегодня нет интернет-связи, и мы не сумели получить подготовленный Зариной звук. Но она у нас сейчас на линии прямого эфира, и мы просто спросим ее, что говорили ей люди. Зарина, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Олег. И вот что сегодня наблюдалось на улицах Скинвала. В принципе, отказ Лукашенко от своих обещаний относительно признания Южной Осетии и Абхазии был воспринят и осетинской общественностью спокойнее, чем можно было этого ожидать. Пожалуй, больше внимания обращено на обострение взаимоотношений между Россией и Белоруссией. Так как межгосударственных отношений у России и у Южной Осетии и Белоруссии не было и до сих пор, сравнивать у жителей Южной Осетии особенно не с чем. Другое дело, как оценили это с личностной точки зрения. Все респонденты сошлись во мнении, что Лукашенко поступил не по-мужски. Подавляющую часть моих собеседников вопрос непризнания совсем не волновал. Абсолютно все считают, главное, нас признала Россия. С этим они связывают и мирную жизнь, которой они живут уже 2 года, и восстановление Южной Осетии, которую проводит Россия. Вот что еще занимательно. 2 года, уход от мирной жизни, людей не уже стало интересовать политика, уж тем более внешняя. Главное, считают люди, это внутренние дела. А под внутренними делами они подразумевают и взаимоотношения с Россией. Вот, в принципе, что и получилось, Олег.
Зарина, скажите, пожалуйста, а в беседе с людьми вы поняли их отношение в этом споре к Дмитрию Медведеву? Вот есть ощущение, что Дмитрий Медведев все-таки просил Лукашенко признать Южную Осетию?
Нет, оценок действий Дмитрия Медведева и его заявлений не прозвучало. Все были обращены на действия Лукашенко. В принципе, это по причине чего? Не то, что я не спрашивала, они просто единолично считают, что Дмитрий Медведев в этом вопросе совершенно прав. И его действия не оценивали.
То есть именно то, что он именно обращается с просьбой к руководителям стран СНГ. То есть такое убеждение, да? Просто я почему вопрос этот задаю? Дмитрий Медведев сам опровергает то, что Кремль обращается с такими просьбами к странам СНГ. А как люди думают об этом?
Нет, об этом не говорилось, но что подтверждает то, что ваше предположение, это то, что людей больше беспокоит то, что испортились отношения у России и Белоруссии. Как я уже отмечала, у нас, у Южной Осетии, и до сих пор не было межгосударственных отношений с Белоруссией, так что сравнивать не с чем. Но люди, наверное, исходя из того, из усилий России, которые были направлены на то, чтобы Белоруссия признала Южную Осетию и Абхазию, им все-таки обидно, наверное, за Россию.
Да, понятно. Эти вопросы взаимосвязаны, отношения между Россией и Белоруссией, и вопрос возможного признания Минском Южной Осетии и Абхазии. Спасибо вам большое. Это была Зарина Санакоева, наш корреспондент из Скинвали. Она сегодня общалась с жителями города и спрашивала у них, как они относятся к последним заявлениям Лукашенко и, в частности, к его объяснениям, почему Белоруссия отказалась признать независимость Абхазии и Южной Осетии, по примеру, России.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Северокавказская тема. Скоро начнется техническое изучение вопроса о строительстве перевальной дороги, которая свяжет Северный Кавказ и де-факто Республику Абхазию. Возможно, здесь будут пробивать еще один транскавказский туннель, как это было сделано в свое время, между Северной Осетией и городом Скинвали. Возможно, вот об этом нам расскажет наш корреспондент Мурат Гукимухов.
В феврале 2007 года на первом экономическом форуме в Краснодаре Дмитрий Медведев одобрил проект трассы Архыз-Красная Поляна, представленный руководством Карачаево-Черкесии. Тогда осталось незамеченным, что трасса проходит по территории Кавказского биосферного заповедника, включенного Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО в число особо охраняемых территорий. 6 июля 2010 года премьер-министр Владимир Путин в межрегиональной конференции «Единой России. Развитие Кавказа 2010-2012» в Ставропольском крае заявил о поддержке другого проекта – трассы Черкесск-Сухум по территории Тибердинского заповедника. В июле этого года конференция ЮНЕСКО настоятельно рекомендовала России включить и эту территорию в особо охраняемую заповедную зону «Западный Кавказ». Возникла дилемма, по какому маршруту пойдет дорога к морю. Руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха считает, что на транзит к морю претендуют и другие регионы Северного Кавказа, между которыми развернулась жесткая конкуренция без оглядки на экологические последствия.
Все хотят строить дороги через заповедник. Адыгее нужен вариант через Лаганаки. Карачаево, Черкесия свою дорогу хочет строить. Край Краснодарский. Им интересно было через Апшеронский район и через Лунную Поляну. Вот они же начали строить дорогу, но мы подняли шум, и ЮНЕСКО вмешалось. Дорога сейчас заморожена полностью. Но мы думаем, что после Олимпиады они опять начнут вопрос поднимать по ней.
Дорога к морю – это придорожный сервис и доступ к огромному по кавказским меркам рынку сбыта местной сельхозпродукции. Значение для Абхазии трассы Черкесск-Сухум трудно переоценить. Ее курорты становятся на 400 километров ближе к россиянам, а значит и конкурентоспособными для курортов Краснодарского края, которым это, кстати, ни к чему. Кроме того, маршрут к морю во многом определяет и судьбу инвестиционных проектов, связанных с освоением курортов Северного Кавказа. В 2007 году президент группы «Синара» Дмитрий Пумпян презентовал проект «Архыз», который предполагает до 2017 года строительство горнолыжного курорта международного класса. Оценочная стоимость инвестиционного проекта – 78 миллиардов рублей, для реализации которого под нажимом федерального центра группе «Синара» были выделены 36 тысяч гектаров архызской земли без проведения аукциона. Без транзитной дороги к морю «Архыз» остается на отшибе, в стороне от туристических трасс. И, как инвестиционный проект, он сильно теряет в привлекательности. Андрей Рудомаха намерен для защиты заповедных территорий привлечь ЮНЕСКО, организацию, настойчивость которой, по мнению эколога, российскому руководству будет трудно проигнорировать.
То есть мы будем опять же обращаться туда, ЮНЕСКО, потому что это самый эффективный метод. То есть пытаться договариваться здесь бессмысленно, потому что в России охрана природы не стоит в приоритете.
Единственно приемлемым вариантом трассы он считает реконструкцию уже существующей грунтовой дороги к морю через Шаумянский перевал, на котором будут настаивать экологи. В декабре этого года Минтранс России должен будет принять окончательное решение по выбору дороги к морю. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Открытие нового Сухумского рынка – большое событие для жителей города, поскольку самый крупный центральный рынок закрывается в 2 часа дня, и далеко не все горожане успевают сделать необходимые покупки. Теперь же появилась альтернатива, и люди допоздна, задерживающиеся на работе, могут купить продукты в удобное для них время. Репортаж Марианы Котовой.
В Сухуме появился еще один рынок. Теперь и в микрорайоне «Маяк» есть свой торговый комплекс. Овощи, фрукты, товары повседневного спроса. А главное – лекарства. Жители района могут приобретать, не выезжая в центр города. Ирина Полякова редко бывает на рынке. Из-за плотного графика работы в больнице на базар она имеет возможность ходить только в выходные дни. Поэтому тяжелые сумки стали вечными спутниками ее досуга. Сегодня женщина не поехала на базар. Вооружившись авоськами, на рынок она пошла пешком. Ведь торговый комплекс открылся рядом с ее домом.
Я работаю ежедневно, и тот рынок практически уже закрыт. А здесь рядом с домом, для меня это удобно. Цены меньше, чем на центральном, мне это устраивает. Я довольна.
Жителям «Маяка» теперь не нужно простаивать на остановках в ожидании городского транспорта. И бежать за покупками в страхе не успеть до 2 часов дня. Рынок работает с 8 утра и до 8 вечера.
Народ растет, увеличивается количество людей, и нужны рынки. Во-первых, это рынок, который открыт сегодня. Я считаю, что очень даже правильный подход сделал тот человек, который открыл.
Доволен и предприниматель Вячеслав Белов. Теперь ему не нужно бороться за место под солнцем на центральном рынке. Здесь и конкуренция ниже, и покупатель не такой озлобленный, суетой и давкой.
Ну, во-первых, это открытие новых мест рабочих. Это мы имеем возможность реализацию товара по более низким ценам, потому что я, допустим, являюсь сам себе поставщиком. Вот это здесь, конечно, организаторы этого рынка стратегически сделали верный шаг, потому что взять ту же самую Нижнюю Шеру, взять этот район Маяк, здесь много военнослужащих, которые служат, их жены могут прийти сюда, ну, без проблем.
А Надежда Михайлова торгует цветами. На центральном рынке ей зачастую не доставалось места расположить многочисленные горшки и вазы. Теперь в ее распоряжении целая торговая точка.
Надо, чтобы красиво людям было. Не только ж продукты нужны, нужны и цветы, и радость какая-то есть. Все. Так что вот все, поэтому я сюда пришла.
Самое главное, на Маяке появилась аптека. Единственная в этом районе. Пока ассортимент ее не богат, как, впрочем, и в других точках торгового комплекса. Но главное, по мнению жителей микрорайона, рынок открыт. И теперь дело за покупателем. Ведь, как говорится, спрос рождает предложение. Марианна Котова, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире «Женин» информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуме, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 29 минут. В это время, по традиции, краткая сводка новостей. Ее представит моя коллега в Праге Любовь Баматова.
Проект госбюджета Грузии на 2011 год поступил в парламент страны, сообщил на состоявшемся 4 октября брифинге министр финансов Грузии Каха Бендурашвили. На ближайшем заседании бюро парламента будут определены порядок и сроки рассмотрения и принятия этого законопроекта. По информации министра финансов, расходы госбюджета в 2011 году составят 6 миллиардов 960 миллионов лари, что не намного ниже показателя 2010 года. Несмотря на сокращение расходов, финансирование приоритетных сфер не уменьшится, заверил министр. Приоритетными он назвал сферы здравоохранения, социальной защиты, образования, проекты развития инфраструктуры и региональные проекты. Очередное заседание комиссии по топонимике прошло сегодня в Цхинвале. Члены комиссии рассмотрели вопрос переименования населенных пунктов самопровозглашенной республики на осетинские названия. К примеру, село Занкар Цхинвальского района на новой карте будет обозначено как село Цадыхкау, Ерет-Ирыхкау и так далее. В ходе заседания было принято решение, цитирую, занести название сел, которые опустили во время грузинской агрессии в начале 90-х, нанести не на административную карту, а на историческую. Конец цитаты. Грузия в ближайшее время подпишет с Евросоюзом соглашение о едином воздушном пространстве. Вопрос подписания такого соглашения рассматривался на прошедшей сегодня в Тбилиси встрече представителей Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, Единой транспортной администрации и экспертов Евросоюза. По заявлению заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Арчила Кикели, заключение этого соглашения будет способствовать снятию целого ряда ограничений на полеты грузинских авиакомпаний в страны Евросоюза, в том числе ограничений на частоту рейсов. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила, что мусульмане, живущие в Германии, должны адаптироваться к основным ценностям этой страны. По словам Меркель, многие немцы ассоциируют ислам с законами шариата, в частности, с отсутствием равноправия между мужчинами и женщинами. Накануне президент Германии Кристиан Вульф, выступая по случаю 20-летия объединения Германии, отметил, что ислам, как и другие религии, является частью его страны. По словам Вульфа, Германия заинтересована в борьбе с религиозными предрассудками и социальной изоляцией людей. В Киргизии освобожден из-под стражи бывший командир спецподразделения «Альфа» Алмаз Джолдашалиев. Он был арестован 2 месяца назад за участие в операции против демонстрантов, штурмовавших в апреле этого года правительственные здания в Бишкеке. В результате тех событий был отстранен от власти президент Курманбек Бакиев. С момента ареста родственники и бывшие подчиненные Джолдашалиева провели несколько акций протеста с требованием отпустить его, подчеркивая, что экс-командир «Альфы» всего-навсего выполнял приказы вышестоящего руководства.
Спасибо. С новостями дня. Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Сухуми. Циновали Тбилиси 21:33. Во второй части нашей программы. В абхазской столице рынков стало еще больше.
В Сухуми появился еще один рынок. Теперь и в микрорайоне Маяк есть свой торговый комплекс.
Вирус, поразивший компьютеры АЭС.
Учения CyberStorm 3 стали третьими по счету крупномасштабными учениями Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.
Кем хотят быть абхазские дети?
Среди избранных профессий встречаются модель, политик. А вот учителем, к сожалению, не планирует стать никто.
Продолжаем программу. Народный защитник Грузии Георгий Тугуши представил сегодня в парламенте страны первый специальный доклад о ситуации с грузинскими беженцами и внутренне перемещенными лицами. Подробности в сюжете моей коллеги Олеси Вартанян.
Где-то в середине 90-х годов, неподалеку от Кутаиси, правительство решило построить маленькие деревянные домики для 35 семей, бежавших из Абхазии во время войны. Рассматривали эти жилища как временные, и людям пообещали, что где-то через 3 года их переселят в дома с более достойными условиями. Но спустя 15 лет это обещание с трудом вспоминают даже сами жильцы. Крыша у них давно прохудилась, доски на стенах прогнили и разошлись в огромные щели. И теперь в ветреную погоду во время дождя это жилье с трудом можно назвать надежным укрытием. Описание таких условий в деревянных домиках попало в первый доклад по вопросам беженцев и внутренне перемещенных лиц, который сегодня грузинский народный защитник представил парламентариям на комитетском слушании. Фотография одного такого деревянного домика стала причиной громкой перепалки между оппозиционерами и представителями правительственной партии.
Когда я вам что-то говорю, относитесь к этому адекватно. На фоне миллиарда долларов, что вы сумели сделать? Это преступление.
Кричал на комитетском слушании оппозиционер Дмитрий Лорткипанидзе. В правящей партии ему отвечали, что правительство делает все возможное, чтобы решить те проблемы, которые скопились за многие годы бездействия прежних властей, и что все сразу не делается. Народный защитник Георгий Тугуши решил оперировать цифрами. Он представил парламентариям результаты мониторинга, который в течение полугода проводил его офис. Они опросили около 600 беженцев и внутренне перемещенных лиц в разных частях страны. Оказалось, что лучше всего им живется в Аджари. Самые плохие условия в Самигрелу. Самая серьезная проблема для беженцев – это их неуверенность в завтрашнем дне. За большинством из них не закреплено имущество. Они не знают, когда их могут решить выселить и какие в целом у них есть юридические права, чтобы против этого выступать. К этому всему добавляется низкий уровень жизни из-за отсутствия постоянного заработка и мизерных ежемесячных выплат из бюджета. Согласно результатам мониторинга, многие опрошенные не были в курсе и о существовании специально разработанных для них льготных медицинских и социальных программ правительства, говорит народный защитник Георгий Тугуши.
Я хочу отметить, что факт, что 47% уже заявили, что они хоть как-то довольны своими жилищными условиями, это уже большой прогресс. Но мы не должны забыть, что остается больше половины беженцев, которые до сих пор содержатся в очень тяжелых условиях.
Тугуши предложил властям ряд рекомендаций, в частности, провести классификацию беженцев и внутренне перемещенных лиц, и по каждой отдельной категории работать специальными группами. Большинство же рекомендаций касались проведения информационной кампании среди беженцев, чтобы те заранее знали, на каких основаниях они живут в тех или иных поселениях и в какие сроки предполагается их переселить или же узаконить их в сегодняшние места поселения. В ответ на замечания народного защитника перед парламентариями выступила Тамара Мартиашвили. Она заместитель недавно переименованного министерства с длинным названием по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, расселению и беженцам. Мартиашвили сказала, что они знают о всех тех проблемах, которые были представлены сегодня парламентариям, и что министерство работает в этих направлениях. Мартиашвили добавила, что на более интенсивные меры нужно больше ресурсов и донорских средств. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Взгляд из». Московский политолог Сергей Маркедонов рассуждает о путях преодоления кризиса в отношениях между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. А именно, он считает, что пора политикам заняться гуманитарными проблемами.
Взгляд из.
Сегодня, как и вчера, грузино-абхазские и грузино-осетинские конфликты далеки от своего разрешения. Если, конечно, под таковым мы понимаем нахождение взаимовыгодного компромисса, а не полную победу одной из сторон. Однако оба этих конфликта перешли в формат дипломатических баталий. Противоборствующие стороны ведут борьбу за дипломатическое признание. Если Абхазия с Южной Осетией добиваются международного признания своей государственности, то Грузия бьется за то же самое, только с обратным знаком. Официально Тбилиси хочет, чтобы два конфликта воспринимались бы исключительно как агрессия и оккупация со стороны России. И согласитесь, одно дело, когда такую оценку дает президент страны для, так сказать, внутреннего пользования, чтобы привлечь дополнительный электорат, а другое, когда об оккупации говорят не участники постсоветских споров, а субъекты международного права. Именно этой цели был посвящен недавний визит спикера парламента Грузии Давида Бакрадзе в Вашингтон. И эту же тему Михаил Саакашвили развивал в ходе посещения Тбилиси генсеком НАТО Расмусеном. Сегодня Тбилиси удалось получить соответствующие резолюции Сейма Литвы и Сената Румынии. Обе приняты в течение июня нынешнего года. Но и этого Грузии недостаточно, а потому подобные предложения отправлены в адрес 50 стран, которые в Грузии считают дружественными. И, конечно же, вершиной своих усилий в Тбилиси видели бы натовскую резолюцию о российской оккупации на предстоящем саммите в Лиссабоне. Новые горизонты для признания своей независимости открывают и Абхазия с Южной Осетией. Если Сухуми активно обрабатывает Кубу, то Цхинвали зондирует почву в Северной Африке. 25-26 сентября в рамках конференции «Право нации на самоопределение. Судьба народов Западной Сахары», она прошла в Алжире, состоялись встречи советника президента Эдуарда Кокойте с официальными лицами сахарского де-факто государства. Как бы то ни было, а налицо расширение дипломатических контактов. А там, глядишь, и новое признание не за горами. Однако, наблюдая за этой дипломатической гонкой, невольно ловишь себя на мысли, что этот процесс лишь отдаляет конфликтующих соседей друг от друга. Ни Румыния с Алжиром и ни Литва с Науру будут соседями для Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Не им решать вместе с кавказскими государствами проблемы безопасности, прав человека и широкий комплекс гуманитарных проблем. Между тем, решение этих насущных вопросов заморожено. Проблема статуса, с разным знаком ее понимания, застит глаза политикам по обе стороны разделительных линий. Однако без разблокирования этих вопросов гуманитарной безопасности конфликт только будет укореняться. Хотя он может принимать и благопристойные дипломатические формы. В этой ситуации ключевым международным игрокам, в первую очередь США, ЕС и России, следовало бы включить эти неполитические вопросы и проблемы, не касающиеся непосредственно статуса, в повестку дня перезагрузки. Поскольку без реальных подвижек в этой сфере доверия не будет не только между осетинами и грузинами, но и между россиянами и американцами. А потому вместо дипломатической войны, может быть, стоило бы сосредоточиться на выработке правовых механизмов предотвращения инцидентов и цивилизованного общения между конфликтующими обществами. Хотя бы так, как это уже сделано на Кипре.
Взгляд из...
Это был московский политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Северный Кавказ продолжает оставаться головной болью для руководства России. Всю прошлую неделю, включая выходные, в республике проводились спецоперации, в ходе которых было ликвидировано около 20 членов незаконных вооруженных формирований. Две спецоперации из трех проходили в столице Дагестана, городе Махачкале. Один из грузинских новостных сайтов, видимо, был так удивлен плотностью силовых акций, что озаглавил новость о произошедшем следующим образом. В Махачкале идут уличные бои. Конец цитаты. Рядом со мной в студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Он много лет изучает природу военных действий на Северном Кавказе. Андрей, скажите, пожалуйста, что происходит? Кто атакует? Кто защищается? Чем объясняется такая интенсивность боевых столкновений?
Вы знаете, Олег, когда в прошлом году в Чечне и в Дагестане действительно кривая активности подполья пошла наверх, это, в общем, было удивительно. Все аналитики отмечали, что вот после многих лет, ну, в общем, какой-то стагнации и не совсем понятного не совсем понятной стратегии этого подполья. Вот вдруг прошлое лето взорвалось множеством силовых акций, акций шахидов, которые подрывали себя, акций подрыва различных объектов военных и силовых структур. В этом году вообще об этом уже разговора не идет. Активность боевиков воспринимается как фактически норма. Да, то есть никто на это не обращает внимания. Ну, прошли там 3 спецоперации в Дагестане, ну и бог бы с ним. Это как бы в порядке вещей. Вот это вот действительно немножко показывает о том, как формируется внимание к подобным вещам, да. После смерти Басаева действительно подполье в очень серьезной степени было дезориентировано в Чечне. В Дагестане тоже, так сказать, как-то подполье, правда, немножко раньше оправилось, но тоже, в общем, не отличалось как бы высокой динамикой вот эта кривая боевых действий. И вдруг вот второй год мы уже имеем, такую действительно плотность боестолкновений. В чем же дело? Я полагаю, что на самом деле вот та стратегия силового подавления, которую в течение многих лет Россия использовала на Северном Кавказе, она не просто зашла в тупик, а она в какой-то момент стала играть сама против себя. Да, потому что, ну вот если мы возьмем тот же самый Дагестан, в свое время поражение или там падение Чабан-Махи и Карамахи, двух, значит, вообще вот этого всего салафитского анклава, сел в горах Дагестана, оно, в общем, казалось, предопределило, стало прологом полного поражения подполья. И действительно, среди людей, так сказать, в общем, мало кто симпатизировал ваххабитам, они тогда вели себя крайне агрессивно и проповедь свою несли, так сказать, в массы, в общем, не самым деликатным образом. Но вот смотрите, прошло, значит, более 10 лет, и сегодня весь Дагестан полыхает, и полыхает не просто так, а в подполье колоссальное количество, там просто такой калейдоскоп, такой микс политических, криминальных, самых различных национальных интересов. И эта бомба, так сказать, растет, и, в общем, на самом деле непонятно, что с ней делать. Да, убили около 20 человек в Махачкале, но я должен сказать, что 20 человек – это очень много по меркам тех спецопераций, которые проводились раньше. С одной стороны, это свидетельствует о том, что ФСБ может быть действительно там как-то имеет, значит, возможность по оперативным данным обнаружить места, где находятся боевики, и, значит, послать туда какие-то значительные силовые группы. Но, с другой стороны, мы понимаем, что и силовых групп становится по этим цифрам. Силовых групп становится больше. Силовые группы располагаются в столице Дагестана. То есть, когда говорят о том, что вот эта операция, она свидетельствует о значительных успехах ФСБ, да, возможно. Все-таки это крупная организация, оперативной информации достаточно много, и, как я сказал, уже среда такая слишком монолитная, оттуда могут выпадать разные звенья, и таким образом информация попадает спецслужбам. Но мы не сталкивались с таким явлением прошлым летом, чтобы 3 операции, спецоперации за неделю, чтобы 20 погибших. То есть 20 погибших, это значит, что это было 20 человек. Поэтому, Олег, мне представляется, что ситуация... Да, возможно, значит, силовые структуры научатся замечательно загонять в угол, убивать все больше и больше членов незаконных вооруженных формирований. Но совершенно очевидно, что и с той стороны динамика такова, что этих членов становится больше. Значит, и здесь нужно больше усилий для ликвидации. Это такая абсолютно тупиковая система, система, в которой система порочного круга насилия, которая везде срабатывает одинаково. В Карачаево-Черкесии после нападения 2005 года на Нальчик была абсолютно аналогичная ситуация. Подполье распалось, подполье перестало существовать. Сегодня мы видим, Конокову не удалось взять под контроль, естественно, силовые структуры, они контролируются из Москвы и, в общем, делают более-менее, что хотят. Сегодня мы видим, что и в Карачаево-Черкесии подполье возрождается. Так что тут как-то дело, наверное, в том, что в самой концепции вот этой перманентной силовой операции, которая длится уже много-много лет, в ней заложен какой-то колоссальный изъян. Она, видимо, воспроизводит год от года, а сейчас уже последние два года и прибавляет вот этому подполью все новые силы. Бог знает. Вот эта вот закономерность, она очевидна, и, по-моему, прошлая неделя в Дагестане, она ее как раз очень хорошо выявляет.
Но почему же за столько лет российские власти, силовые структуры не смогли выработать такую вот действенную стратегию борьбы с незаконным вооруженным подпольем на Северном Кавказе?
А вы знаете, мне кажется, просто потому, что рецепты берутся из прошлого. Я вот помню, как в самом начале Второй Чеченской войны, второй, третий год, очень популярны были разговоры о том, как в свое время с советским спецслужбам НКВД, КГБ удалось справиться с лесными братьями в Прибалтике, на Украине. И, в общем, как-то я думаю, что этот подход, он возобладал на самом деле. А надо понимать, что, наверное, можно, так сказать, убить значительное количество людей, носителей какой-то идеи, но идея при этом, в общем, не только не пострадает, а она напитается кровью мучеников и обретет новую силу. Сегодня в России, в общем, как мы понимаем, жизнь устроена не на самых справедливых началах, и Северный Кавказ – это особая зона, где любая несправедливость умножается в два раза, в три раза, в четыре. И люди просто не могут жить, зная о том, что это, в этой жизни невозможно добиться справедливости. Справедливость предлагают им. Те, кто сегодня воюет с оружием в руках, они говорят, у нас есть готовые рецепты, надо изгнать кафиров, надо построить жизнь на началах справедливости, на началах шариата. Это очень действенная проповедь. Она действенная еще прежде всего потому, что действительно вот в этой среде там действуют какие-то принципы, не знаю, социалистического общежития. Эти идеалы выдвигаются на передний план, что необходимо помогать брату, что необходимо распределять богатство между неимущими. То есть какие-то вещи абсолютно понятные людям, выросшим из советской среды. И эта проповедь тем более, как я уже сказал, действенна, чем больше за нее готово умирать молодых людей с оружием в руках. Я думаю, что, конечно, этой проповеди можно противопоставить только одно. Не силу, а противопоставить начало справедливости. Чтобы люди убедились, те, кто участвовал в Чеченской войне и убивал, гражданское население, они сидят на скамье подсудимых. Мир восстановлен. Да, вот все те кровавые трещины, которые поползли по картине этого мира, они могут быть сшиты и излечены только вот таким путем.
Спасибо. Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Он размышлял о сложной ситуации на Северном Кавказе.
«Эхо Кавказа».
Международная тема. Вирус Stuxnet, заразивший компьютеры Буширской атомной станции в Иране, все больше распространяется по компьютерам как частных пользователей, так и крупных промышленных компаний. В начале октября стало известно, что вирус поразил уже более 6 миллионов компьютеров частных китайских пользователей, а также внедрился почти в 1000 корпоративных компьютеров КНР. Специалисты утверждают, что главная задача Stuxnet состоит именно в контроле производственных процессов и управлении производственными мощностями.
Такой вирус могли создать только высококвалифицированные профессионалы при финансовой поддержке и с одобрения суверенного государства. Аналитики вспоминают, что перед вооруженным конфликтом 2008 года Грузия также подвергалась компьютерным атакам. На этом фоне в США прошли учения по противодействию компьютерным атакам. Рассказывает мой коллега в Нью-Йорке Алан Давыдов.
Учения CyberStorm 3 стали третьими по счету крупномасштабными учениями Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов. В течение трех дней проверялась способность государственных ведомств и 60 частных компаний слаженно реагировать на массированное кибернетическое вторжение. По убеждению руководителей министерства, в подобных случаях ответ должен быть именно коллективным. В одиночку отразить сетевую атаку не будет способно ни одно ведомство. Сегодня такие атаки могут не ограничиваться порчей веб-сайтов или запуском троянов. Программы, блокирующей обслуживание законных пользователей. Злоумышленники теперь могут с помощью интернета нарушать текущие операции и разрушать внутри и межведомственные связи. Насколько разрушительными могут стать последствия вероятной кибератаки на Соединенные Штаты, сценарий которой отрабатывает Министерство внутренней безопасности? С таким вопросом я обратился к Лорину Уайнстину, соучредителю общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Опубликованная информация об учениях не дает полного представления об их содержании и обо всех технических аспектах возможных попыток кибератак. Не секрет, что самые разнообразные кибератаки на американские объекты уже происходят, но куда менее ясен уровень технологической изощренности будущих атак, в какой степени они будут направлены на военную инфраструктуру США. Часть этих систем на деле может быть не столь уязвима для организованной кибератаки извне, как считают некоторые. Другая часть проблемы кибербезопасности вооруженных сил – не только в понятной закрытости этой сферы для широкой публики, но и в кровной заинтересованности военно-промышленного комплекса в преувеличении данной проблемы. Это следует учитывать даже при всей остроте проблемы кибербезопасности. На состоявшихся учениях Министерства внутренней безопасности США был протестирован на практике принятый в прошлом году национальный план реагирования на киберинциденты. Как вы думаете, может ли ожидаемая кибератака содержать в себе такое, что не предусмотрено этим планом? Полагаю, что сегодня многое сводится к теоретизированию. Не надо забывать, что сетевые технологии развиваются очень быстро по всем направлениям, с точки зрения не только уязвимости, но и защиты. Озабоченность и усилия Министерства внутренней безопасности обоснованы и закономерны. Вместе с тем, учитывая опыт многолетней технологической эволюции, не думаю, что это или другое ведомство способно до конца представить себе реальные масштабы грядущих кибератак, других проблем надежности компьютерных сетей и заранее гарантировать их защиту. В этой формуле всегда будет оставаться множество неизвестных значений, и одна лишь щедрая трата средств на такой комплекс мероприятий – это еще не гарантия от кибератаки, сказал Лорен Уайнстин, соучредитель общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Многие эксперты отмечают, что, по сути, кибервойны уже ведутся в современном мире, сопровождая реальные боевые действия. В качестве примера часто вспоминают вторжение два года назад России в Грузию, перед которым выводились из строя грузинские веб-сайты и, предположительно, объекты инфраструктуры. Алан Давыдов, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Гудаутский завод «Луч». Здесь, в годы вооруженного противостояния 1992-93 годов, сделали оружие. Об этом вспоминают собеседники нашего корреспондента Семена Пегова.
Ни для кого не секрет, что войну с Грузией выиграли не только те, кто находился на позициях с оружием в руках. Огромную роль, особенно в первые месяцы боевых действий, сыграли абхазские конструкторы, инженеры, ученые и технологи, которые с помощью подручных средств и собственной смекалки пытались хоть как-то вооружить абхазскую армию. Накануне Дня Победы и Независимости в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии собрались те, кто в 1992-93 годах работали на заводе городе лучше, на котором было налажено производство боевой техники. Когда началась война против хорошо вооруженного противника, абхазским ополченцам приходилось воевать с охотничьими ружьями в руках. Наверное, не нужно быть маршалом, чтобы понять, что таким образом войну не выиграешь. Серьезных объектов военной промышленности в республике не было. Вот и пришлось таким заводам, как Луч, занимавшимся производством товаров народного потребления, в экстренном порядке приспосабливаться к военным условиям. Вадим Курмазия помнит, как собирал свою команду специалистов, в которую вошли порядка 100 человек. Это и ученые, и талантливые инженеры, и те, кто воплощал их идеи на практике. Они начали с того, что стали переделывать учебные автоматы в боевые и наладили производство гранат. Олег Шакрыл проработал на заводе «Луч» всю войну. Все прелести военного производства, можно сказать, в полевых условиях ему довелось почувствовать на себе. Работники завода были и изобретателями, и испытателями в одном лице. Тогда было не до смеха, но сейчас Олег Шакрыл с улыбкой вспоминает, как из подручных средств они создавали боевое оружие. Миномет – одно из основных военных изделий, которые производились на заводе «Луч». Собравшиеся в Гудаутском музее инженеры не без гордости рассматривали экспонат, который они создавали собственными руками 17 лет назад. Абхазский миномет – своеобразный аналог советского и немецкого минометов времен Второй мировой. По словам Олега Шакрыла, разрабатывали его по советским учебникам и военным фильмам. Сегодня они кажутся забавными, а ведь во время войны их работа была так же опасна, как труд рядового бойца на линии фронта. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время.